Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Добрый день! В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Ее ведущая сегодня Асонова Екатерина, а вместе с ней в студии ее дети. Это девочка Ульяна, 8 лет.
Здравствуйте!
И мальчик Илья, 9 лет.
Здравствуйте!
На дворе жара, да?
Да.
Лето, отдых. Ребята, вы читать не разучились?
Нет.
Нет? Илюш, может, ты разучился?
Нет.
Как видит буковки, сразу что глазки делают?
Читают.
Читают? По привычке? Да. Лето – самая прекрасная пора, чтобы почитать. И мы собрались здесь для того, чтобы делать это вместе с нашими радиослушателями. Но сначала мы им напомним, что передача «Детский час» создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива» 2013-2014 года. А еще каждый из наших слушателей может принять участие в нашей передаче. Да? Как, Ульян? Может прислать...
Прислать свою...
СМС. Ну, точнее, прислать свой вопрос или свое замечание. Для этого нужно прислать СМС-сообщение на номер 5522. В начале сообщения нужно поставить слово «Вера» латинскими или русскими буквами, потом пробел и уже сам вопрос. Ну, а мы начинаем. Илья, с чего ты бы начал сегодняшнюю передачу? Как тебе кажется, разговор о чтении, о книжках, с чего лучше всего начинать?
С чтения. С рассказов.
С рассказов. Ульян, а тебе? С того, что просто что-то прочитать.
Что-нибудь то, что можно летом. Читать.
А, что-то такое летнее очень, да, прочитать, да?
То, что летом подходит.
То есть нужно соответствовать моменту, да?
Да.
Угу. А что подходит для летнего чтения? Вот я знаю, что подходит для летнего чтения. Знаете, у меня есть одно стихотворение. Оно очень подходит для летнего чтения, по-моему. Просто замечательно. Просто вот совсем-совсем. Сейчас вы даже поймете, наверное, почему. «Вышел Миша на мороз». Только вышел и замерз. Нос стал синий-синий, на ресницах иней. Не хочу гулять зимой, лучше я пойду домой. Но кричат ему ребята: вот метла, вот лопата, что стоишь, как мухомор, очищает снега двор. Миша смотрит виновато: не могу я взять лопату, у меня все тело одеревенело. Нос стал синий-синий, на ресницах иней, не хочу гулять зимой, лучше я пойду домой. Но кричат из-за сугроба: не ленись, начни, попробуй. Трудятся мальчишки, каждый лучше всех. Взял лопату Мишка, на лопату снег. Снег всегда был легкий, дунь его и нет. Вся рубашка взмокла, ну и легкий снег. Струйка из-под чуба, пот бежит на лоб. Мишкин полушубок бух! И на сугроб, возле тротуара, не сугроб, гора. Миша дышит паром, на дворе жара. Илюш, ты согласна со мной, что это самое удачное стихотворение, которое можно прочитать в жару?
Да.
Почему? Мне кажется, Ульяна имела в виду что-то летнее. Или ты тоже так и думала, как и я?
Ну, это такое летнее.
Летнее? Почему?
Ну, сначала зима, он не хочет
гулять зимой.
Гулять. А потом понимает, что зимой хорошо, и потом вдруг лето уже.
А почему лето? В каком смысле в стихотворении наступило лето?
Весна.
Весна?
Угу.
А мне кажется, ему просто очень жарко стало от того, что он начал трудиться. И он вышел, ничего не делал, не двигался и сразу замерз, потому что холодно. А когда ты начинаешь трудиться, ты чувствовала такое на себе, наверное? Когда ты начинаешь что-то быстро делать, активно бегать, играть на улице, тебе даже зимой кажется, что жарко. Помнишь такое состояние свое? Вот это тут очень интересно, что мы можем вспомнить какое-то совсем другое состояние, которое сейчас нам абсолютно не свойственно, в данных условиях, в которых мы с тобой оказались.
Угу.
Это очень здорово. Согласна?
Одно стихотворение хорошее знаю.
Еще какое-то хорошее. Да. Давай назовем сначала автора. Чьи стихи мы такие читаем?
Леонид
Аранзон. Леонид Аранзон. И читаем мы книжку, которая называется «Кому что снится». И
другие интересные случаи.
Да, стихи для детей. И вот какое стихотворение выбрала Ульяна. Когда разделим мы фасоль, то что получим? Фа и...
Соль.
А слово «доля» разделя мы получим «до» и...
«Ля».
Нот у нас теперь четыре. Три остались в словаре. Отыскали слово «в мире», получили «ми» и «ре». А седьмую ноту «си» у сосиски попроси. Вот такое вот смешное, забавное стихотворение. Оно кажется очень несерьезным. Оно кажется даже каким-то совсем даже немножко глупым. Про сосиску какую-то, да? Но, с другой стороны, это очень важное стихотворение. Вот такие стихи, которые заставляют нас наблюдать за словами, за тем, как устроены те или иные слова, они очень нам помогают грамотно писать. Вот такая есть особенность. Детям очень важно читать именно игровые стихи, которые привлекают их внимание к тому, как пишутся слова. В каких еще словах спрятались другие слова, мы можем сказать, Илюш? Какие-нибудь смешные слова знаешь? Или стихи сразу, может быть, какие-то вспомнишь, свои любимые? О том, как слова играют одно с другим. Илюш, скажи, в слове «шалаш» какая есть особенность? Никакой? В слове «потоп»?
Потоп назад.
Потоп назад?
Если говорить назад, то будет потоп.
Угу. То есть это слова-перевертыши. Их можно читать и сначала... До конца, из конца до начала, и будет получаться одно и то же. В стихах бывают такие вещи?
Да.
Да.
Есть еще. Я ем Еремея.
Так, я ем Еремея. Получается такое стихотворение.
И
строчечка.
Это такой кубик. Я ем Еремея.
Так.
Три кубика в каждой строке. Потом, если прочитать сверху вниз, тогда... Угу. Ну, левой стороны начинаю. Тогда будет «Я ем Еремея».
Угу. Не совсем поняла, с какой стороны читать, но, видимо, мы читаем слева направо. Получается «Я ем Еремея». А потом прочитать справа налево, с конца начать, получится та же самая фраза. Илюша, ты помнишь, как называется такое стихотворение?
Палиндром.
Палиндром. А кто любит писать палиндромы?
Я.
Уля любит писать. Ох-ох-ох. А Илюша любит?
Я их не пишу.
Не пишешь? А кто пишет, Илюш?
Писатели.
Писатели, да. Есть люди, у которых такой наметанный глаз. То есть они прям сразу строчку видят и могут загадать, как ее продолжить, чтобы получилось то же самое. И мы одного такого поэта знаем. Назовем ребятам его имя, пусть они поищут. Назовем?
Назовем.
Герман.
Луковников.
Или еще у него есть смешное имя Бонифаций. Да? Иногда можно его стихи найти с этим именем. А припомнишь какое-нибудь его стихотворение?
Сосисок, сосисок.
Да, сосисок, одно слово. Сосисок, два слова.
Сосисок, сосисок.
Но это не палиндром. Это пока мы видим разные слова. То одно слово, то оно состоит из двух разных. Давайте я вам расскажу, какую книжку я с собой принесла, чтобы вам почитать. Я принесла с собой очень летнюю книжку. Вот стихи я выбрал зимние, а книжку принесла летнюю. Это называется «Лето пахнет солью». Это рассказы Натальи Евдокимовой. Это какие-то прям удивительные рассказы о том, как самые разные ребята едут отдыхать к морю. Ребята, вы были около моря?
Да.
Хорошо
да.
было?
Да.
А хочется еще к морю съездить?
Да.
А что там хорошего?
Все хорошее.
А что хорошего?
Там можно купаться, веселиться, спасать, если кто-нибудь тонет. Загорать и есть мороженое.
Ага, значит, лето – это то время, когда мы отдыхаем. А море – это то место, где отдых получается самым интересным. Здравствуй, море. Поезд летит со скоростью моих мыслей. Я прислоняю лоб к прохладному окну и смотрю на небо. Ночное, черное, звездное. Люди в вагоне сопят и похрапывают. Как будто никому дела нет до того, что идут последние минуты весны. Будто не они всего несколько месяцев назад радовались пронзительному весеннему запаху, который бывает всегда, едва только растает снег, запаху скоротечному, смеющемуся вместе со мной, бегущему вперед к этому дню, когда все запахи смешаются и превратятся в одно сплошное праздничное лето. Мне хочется разбудить родителей, чтобы они встретили лето вместе со мной. Но я только вздыхаю и снова вглядываюсь в ночь. Там, далеко, за окнами море. Его еще не видно, но я чувствую, как становлюсь к нему все ближе. Поезд раскачивается из стороны в сторону. Последние минуты весны рассыпаются в дребезжании стаканов в подстаканниках. Сегодня я засыпаю, но завтра я поздороваюсь с морем. Я скажу ему «Здравствуй, море!» И это будет значить многое. И «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, морская соль, которая будет держать меня на волнах и уносить прочь!» «И здравствуйте, беззаботные морские люди!» «Теплые улицы, чернеющие горы, беспощадные комары!» «Направленные солнечные лучи!» Я засыпаю и проснусь уже летом. И вот завтрашний день. И мое лето, пока еще бесконечное. Я стою на берегу, и волны облизывают мои подошвы. Камни впиваются в пятки, и я вдыхаю тягучий, пропитанный водорослями и йодом воздух. Вдруг рядом со мной незнакомый мальчишка, вглядываясь в горизонт, говорит: «Здравствуй, море!» И я отвечаю: «Здравствуй!» Понравилось?
Да.
Точное описание? Радости да. такой, вот это вот ожидание, да? А я хочу у вас спросить вот о чем. Илюш, смотри, здесь есть такая фраза замечательная. «И вот и завтрашний день, и мое лето пока еще бесконечное». Как лето может быть бесконечным? Сколько длится лето, Илюш?
3 месяца.
А почему оно пока бесконечное? Мы даже не знаем с вами, это мальчик или девочка говорит.
Это девочка.
Думаешь, девочка?
Да.
Почему?
Потому что, ну, там... Можно?
Можно. Уля будет искать признаки мальчика или девочка. А Илюша мне скажет, как можно чувствовать что-то бесконечным? Когда каникулы только начинаются, ты какими их чувствуешь? Коротенькими или длинными?
Я их чувствую счастливыми.
А почему? Тебе кажется, что они будут вечными? Или ты не думаешь об этом? Ты думаешь о том, что они скоро закончатся? Что это всего 3 месяца? Или ты думаешь, у меня 3 месяца?
Иногда от волнения на солнце я скажу с ума, не думая, что это бесконечность.
От жары?
Угу.
Или от радости такое? Волнение у тебя от чего? От того, что ты
и
так радуешься?
От того и другого.
Вот это вот очень интересная вещь здесь подмечена в этом маленьком-маленьком эпизодике пока. Когда лето только начинается, нам, правда, кажется, что оно бесконечно. Когда мы в него погружаемся, когда доходим до его середины, у нас вообще теряется счет времени. Мы уже не помним, сколько прошло времени. Мы не очень хорошо себе представляем, сколько еще впереди, потому что впечатлений много. Но потихоньку, неумолимо приближается конец. Ну что, Уль, нашла доказательство, что это девочка? Да, нету. Так здорово написано, так интересно. И каждый, кто читает этот рассказ, он представляет именно себя в роли этого героя. И поэтому тебе показалось, что это девочка. Илюша, а тебе показалось, что это мальчик?
Да.
Да. Это вот такая особенность у чтения. Когда ты читаешь, ты сопоставляешь переживания героя с самим собой. Получается такой интересный эффект. Следующая маленькая зарисовка из той же книжки. «Лето пахнет солью» Натальи Евдокимовой. Ленка была маленькой. Не то что ее бабушки, с которыми она ехала на море. Бабушек было 3. И все они были большие. Ленка даже боялась думать, какая из бабушек больше. Если она решала, что одна, то вторая начинала казаться ей еще внушительней. И ее заслоняла третья. И тогда первая надувалась, как павлин, разводила руки в стороны. И Ленке хотелось спрятаться, потому что эта бабушка, конечно же, сразу поглощала мир целиком. Но проходило несколько минут, и Ленка осторожно открывала один глаз, убирала ладонь с другого, и перед нею оказывалось бабушкино лицо. Бабушка заботливо спрашивала, а голос ее гремел 5 километров вокруг. «Ты, Леночка, испугалась чего? Ты, Леночка, ничего не бойся! Если всего станешь пугаться, то так и заикой останешься». И бабушка ласково трясла Ленку за плечо. Но Ленка не боялась стать заикой, она боялась бабушек, особенно когда те собирались вместе. Они смеялись так громко, что потрясывало, а соседи опасливо затихали. Ленка забивалась в уголок вагонного сиденья и царапала коленку. Так было спокойней. Время от времени бабушки замечали ее, и тогда одна из них говорила: «Скушай яблочко». Ленка мотала головой так отчаянно, что стукалась о стенку, и тогда вступала вторая бабушка: «Курочки поешь». И когда Ленка вместо ответа пряталась за коленки, третья бабушка громыхала: «А харчо у нас нет». И все три бабушки снова смеялись, и вагон снова потрясывало, и соседи снова замолкали. А Ленка только думала: «Почему харчо? Откуда в голове у бабушек харчо? Будет ли оно там всегда или только сегодня?» К слову сказать, Ленка не была такой уж маленькой. Она казалась крохой только по сравнению с бабушками. Да, что ли?
А что такое харчо?
Да, хороший вопрос. Дело в том, что есть такой суп харчо. Если я не ошибаюсь, это блюдо кавказской кухни. И вот я тоже помню с детства, как мне точно так же отвечали ваши бабушка и дедушка про «хочу харчо». Когда я говорила, что я хочу попить там или хочу конфетку, мне папа чаще всего в ответ отвечал: «А я хочу харчо». Да. Я думаю, что бабушки Ленки, о которых речь идет в этом рассказе, они тоже привыкли так же отвечать. Но одна из бабушек переиначила, да? То есть она сразу отвечает про то, что харчо нет. Почему? Потому что на самом деле Ленка у них ничего не просит. То есть они ей предлагают есть в тот момент, когда она у них этого не просит. И получается такой перевертыш. А вот вопрос у меня такой. Скажите мне, пожалуйста, а почему именно «хочу харчо»? Как вы думаете, откуда появился такой шуточный ответ на «хочу, хочу, хочу»? «Хочу харчо». Илюш, послушай внимательно.
«Хочу харчо».
По созвучию, да? Хочу. Я думаю, что «харчо» здесь ни при чем. Смысл слова «харчо» здесь никакой роли не играет.
«Хочу, хочу».
Да, да. Просто получается такой, как маленький стишок или такая маленькая забава. Читаем дальше?
Да.
Вообще-то родная бабушка среди всех троих была одна – Вера. Ленка ее по-свойски считала самой средней по размерам. Остальные две были бабушкиными подружками еще со школьных лет. Они вместе учились, потом продолжали дружить и расти, и расти, и расти. Вроде уже и возраст такой, что рост должен прекращаться. Но бабушки были обновляющиеся. И еще они любили море. Это было так странно, что Ленка даже считала, будто любовь к морю у них от каких-то других людей, а все остальное свое. А море они любили еще с тех самых школьных лет. Однажды их в школе свозили одним глазком взглянуть на море. И бабушки решили, то есть тогда-то они были еще не бабушками, что будут ездить на море каждое лето. Чего бы им это ни стоило. А стоило это денег. И бабушки экономили на хлебе, гречке, гостинцах Ленке и откладывали сэкономленные деньги в ежегодную копилку. «Сейчас как приедем на море, — мечтательно говорили бабушки, — как разляжемся. Уль, у тебя подружки есть?»
«Да».
«А как ты думаешь, когда вы станете бабушками, вы будете подружками?»
«Да».
«Будете такими же большими бабушками и такими же подружками, как и сейчас?»
«Ну, да».
«Уверена?»
«Да».
«Ты прям себя представляешь бабушкой?» берешь. А ты когда видишь свою бабушку, ты представляешь, что у нее есть подружки?
Да.
Какие? Всегда представляю. То есть тебе легко представить, что у бабушки есть подружки, с которыми она прыгала в скакалочку, играла в куклы. Можешь себе представить?
Да.
Что она когда-то была маленькой.
Да.
А я вот, насколько знаю, это не так просто бывает детям представить, что у их бабушек и дедушек есть друзья, подружки. Можешь себе представить, Илюш, что дедушка бегал по школьному двору точно так же, как и ты, и пытался выкопать там какой-нибудь подземный ход, как и тебе хочется сейчас. Можешь себе это представить?
Да.
Дедушку? Вот таким, как он сейчас есть. Или ты представляешь его маленьким себе? Как он выглядел, когда был маленьким?
Не знаю. А как?
А как? Как ты выглядел? Попробуй себе сейчас глаза открыть, глаза и вспомнить то, чего не знаешь. То есть представить, каким он был мальчиком. А папу можете себе представить мальчиком?
Фотографию его я видела.
Ну, а представить, каким он был мальчиком? Как он идет в школу? Как он себя вел в школе? Как вы думаете, он был послушный или непослушный в школе?
Послушный.
Илюша, а у тебя какие предположения?
Ну, послушнее всех.
Самый послушный был. А дедушка?
Ну, тоже такой. Ну, может, все дети, они в школе не такие уж послушные. Но у нас Маша, она маленького, она хорошо вроде бы учится, вроде бы не очень.
А зачем ты сейчас вспомнила про Машу? Ты хотела привести в пример самую примерную девочку вашего класса? И как она себя ведет?
Ну, на уроках все нормально, там делает уроки, то, что...
Угу.
Ну, а на переменках не очень.
То есть может себе позволить чего-то такого лишнего?
Да.
А, побегать?
Да.
Пошалить?
Да.
А как вам, вот когда вы видите взрослых, как вам кажется, как взрослые себя вели в школе? Все хорошо?
Нет.
И все хорошо учились?
Нет.
Нет.
Вы прям такие мудрые? Прям такие проницательные?
Ну, все не очень хорошо учатся.
Все не очень хорошо учатся?
Да.
Ух ты, как интересно.
И даже мы.
И даже вы. Да, все учатся так, как у них получается. Важно, чтобы каждый из нас стремился что-то делать лучше, чем у него получается сейчас. Да, Илюш?
Да.
Продолжаем читать? Про Ленку и ее бабушек.
Да.
Ха-ха, подумала Ленка. Бабушке крымская Фудзияма. Эту гору не обойти, не перепрыгнуть. И только соленый прибой. Скушай яблочко, вдруг громыхнула одна из бабушек. Я буду харчо. Еле слышно, сказала Ленка. Но бабушки расслышали и снова разразились хохотом. Проходивший мимо мальчик с кружкой от неожиданности остановился и оцепенел, как кролик перед врагом. «Сыночек!» — обрадовались бабушки. «Принеси нам водички!» И протянули ему 3 полулитровых кружки. «Ага, ага, сейчас!» — испуганно сказал мальчик. Нырнул дальше в вагон и больше не появлялся. «Мы снова без воды, как в жаркой пустыне Сахаре!» — подосадовала одна из бабушек. «Сбегай, Леночка!» Но Ленка только лишь удивленно посмотрела на бабушек, будто увидела их впервые, и те махнули рукой. «Горячее вредно!» — сказала одна из них. «От горячего толстеют!» Я тоже по телевизору про это видела, подтвердила другая. Глупые старые тетки, буркнула третья. Но бабушки не обиделись, даже как-то успокоились. Они почти неслышно доедали продукты. Всего лишь немного поприставали с расспросами к девчонке, которой достался билет на боковые места. А вечером одна из бабушек почти легко вспорхнула на свою верхнюю полку. Ленка за вечер испугалась всего один раз, когда бабушка с верхней полки подмигнула ей, Ленке, а потом сразу же уснула. И Ленка тоже уснула. И, казалось, проснулась только тогда, когда бабушки уже выгрузили все свои многочисленные чемоданы в Симферополе. Какая-то из бабушек потрясла Ленку за плечо и сказала: «Морем пахнет». Ленка захлопала глазами, и бабушки засмеялись, раскачиваясь вправо и влево. «Ничем еще не пахнет», — насупилась Ленка, которая знала, что до моря еще 3 часа на автобусе, где бабушкам наверняка понадобится 6 мест на троих. Ну что там 3 часа прошли, и вот они, горы, морской воздух. «Скорее на пляж!» — заторопилась одна из бабушек и помчалась с автобусной остановки в сторону города, а 2 другие только успевали подхватывать брошенные первой бабушкой вещи и шагать за ней. Вокруг сновали люди, предлагающие квартиры, но, завидев бабушек, они расступались. Ленка забросила тощий рюкзак за спину, пара шорт, две футболки, купальник, прочие ерунды на полкило. Огляделась и пошла следом. Бабушки неслись вперед так уверенно, что сразу было видно. Стаж таких поездок у них столетний, не меньше. Они даже забывали про Ленку. Еще бы, она с ними отдыхала-то впервые. «На поезд денег не тратим», — вещала одна из бабушек. «Все пойдет на морепродукты». Идти до города было далековато, и Ленка удивлялась, откуда в бабушках появилось столько сил. Они, как к себе домой, ввалились в какой-то дом. Хозяева молча показали на комнаты. Бабушки кивнули, занесли вещи и рухнули на кровати. Ленка несмело топталась на дворе. На ногу ей наступил котенок, как будто проверял, Ленка памятник или настоящая девочка. Ленка подняла котенка и подышала ему в ухо. Котенок стряхнул головой и махнул лапой. Ленка несмело улыбнулась.
«Добрались!» — донеслось из одной комнаты. «Доехали!» — послышалось из другой. «Море!» — громыхнуло в третий.
После этого бабушки уснули и проспали ровно 2 часа 15 минут, после чего быстро собрались, велели Ленке надеть купальник, и вереницей двинулись по жарким крымским улицам. Впереди шла самая большая бабушка. Следом бабушка Вера, за нею та, что поменьше, и самой последней плелась Ленка, понуро склонив голову. Правда, она умудрялась незаметно оглядываться по сторонам. Деревья вокруг были новые, незнакомые, а идущие мимо люди почти все полуодетые. Попробуй так, походи в Ленкином родном городе. А бабушки тем временем маршировали вперед так бодро, как будто они сами проложили тропу, по которой шли. Ленка же, разглядывая все вокруг, что-то шептала себе под нос, то ли пела песню, то ли пересказывала себе все, что видит. Также, почти неслышно, она восхищалась морем, потому что оно было большое. Не просто больше бабушек, необъятно больше бабушек, невозможно больше. А уж насколько изумрудней, никакая бабушка по изумрудности не сравнится с морем. Хотя, честно говоря, Ленка за море немного опасалась. Вдруг оно выйдет из берегов, как только бабушки в него зайдут, и как затопит все, и Ленку, и деревья, и полуодетых людей. Поэтому она быстренько сполоснулась в прохладной морской воде, вернулась к бабушкам и, стоя на одной ноге, как цапля, обхватив себя за замерзшие плечи, следила, что же будет дальше. Особенно ничего не происходило. Просто бабушки останавливали всех идущих мимо продавцов, покупали у них любую еду, и пока одна из бабушек расправлялась с креветками, каждая из которых была в 2 миллиарда раз меньше бабушки, другая бабушка заходила по плечи в воду и довольно ухала и вылезала на берег. Бабушки были в своей стихии и, казалось, не совсем замечали Ленку. По дороге домой она плелась сзади, время от времени оглядываясь туда, откуда шипело море. Бабушки шагали друг за другом, как настоящий отряд. А навстречу этому отряду шел мальчишка лет 10. Хоть лето только начиналось, мальчишка был загорелый, почти насквозь, и, наверное, поэтому ходил в одних трусах, и загар показать, и загореть еще больше. Он подернул трусы и оценил процессию из бабушек и Ленки. Развернулся и направился следом. После подбежал немножко и пошел рядом с Ленкой. Ленка взглянула на мальчишку и тут же отвела взгляд. «Все твои?» — удивленно спросил мальчишка и кивнул на бабушек. «Может быть», — тихо ответила Ленка. И тут мальчишка как крикнет: «Здравствуйте, бабушки!» Бабушки оглянулись и остановились. Ленка скромно отошла в сторону, и мальчик оказался в окружении бабушек. «Здравствуй, смелый мальчик!» — сказали бабушки, нависая над ним. Ленка переступала с ноги на ногу, так как ей было за мальчика страшно. А тот спросил, показывая на Ленку: «А вы зачем девочку похитили?» Бабушки удивились и принялись внимательнее рассматривать мальчишку. А рассматривать было особо нечего. Всего лишь трусы да загар. «По человеку всегда видно, когда его похитили», — сказал мальчик. «Она тихая, молчаливая, а ведут ее такие люди, которым она сопротивляться не может». Мальчик ткнул Ленку пальцем.
«Я Ленка», — почти прошептала Ленка.
«Отпустите ее», — потребовал мальчишка. «Как бы там ее ни звали».
«Мальчик», — осторожно начала одна из бабушек, — «мы не похищали ее. Она сама за нами увязалась». Ленке стало обидно. Ничего она не увязывалась. Родители сами предложили поехать.
«Пойдемте отсюда», — сказала другая бабушка. Троица тут же развернулась и двинулась дальше. Мальчик пошел следом. Бабушки возмущенно остановились и встали в шеренгу.
«Что это ты идешь?» — громыхнули бабушки. «А если ей можно увязываться за вами, то почему мне нельзя?» — выпалил мальчик.
«Я Ленка!» — почти неслышно повторила Ленка.
Бабушки шумно выдохнули и зашагали прочь. Мальчишка снова засеменил рядом с Ленкой.
«Ты их боишься?» — доверчиво спросил он. «Чего я не боюсь?» — обиженно сказала Ленка. «Непричастно», — сказал мальчик.
«А я-то думал, не боюсь я их!» — неуверенно повторила Ленка.
«Пойду я посмотрю, где вы поселились», — шепнул мальчик. И вдруг как крикнет:
«Равнее шаг, бабушки!»
Бабушки подпрыгнули от неожиданности и зашагали раз 10 быстрее. «Да что там, они почти побежали!» Ленка робко хихикнула, и мальчишка улыбнулся ей в ответ.
«Равнее шаг!» — повторила она почти про себя.
И ей показалось, что бабушки заторопились еще больше. Мальчик, понимающе, подмигнул. Ленке захотелось петь от радости, хотя она и не понимала, что же такого произошло. Она казалась себе выше и больше бабушек. По размерам, нет, по важности. «Когда рядом море, — сказал мальчишка, — ничего нельзя бояться.
Илюш, скажи, пожалуйста, а ты уловил, что изменилось в состоянии Ленки? Герой этого рассказа — девочка Ленка. Что произошло? С каким настроением она ехала отдыхать? С каким настроением мы ее встретили в поезде?»
«Ну,
Ульяш, ты
сначала она была такая не очень веселая, не очень весело шла, там боялась.
И не ожидала ничего хорошего.
Да, а потом узнала, что все весело, все такое хорошее, что рядом море.
И кто на это повлиял? Что заставило измениться ее состояние?»
«Мальчик».
«Мальчик. А что же он такого сделал, Илюш?»
«Он ее развеселил».
«Как мальчику удалось ее развеселить?»
«Ну, он бабушек так их заставил просто идти смирно там».
«Равнее шаг».
«Да».
То есть он вдруг оказалось, что бабушки, которые такие большие... А как ты думаешь, они правда были прям огромного размера? Или Ленке казалось из-за того, что их много?
Потому что она была маленькая же. Ну, вот такая, например.
Угу.
А бабушки, они иногда бывают и высокие.
Бывают высокие.
Ну, вот такие.
Ага, но я думаю, что все дело в том, что она чувствовала себя очень одиноко. Бабушкам-то друг с другом было весело. Помните, что они были подружками с самого детства? А для Ленки-то они не подружки совсем, да?
Бабушки простые. Она для них простая какая-то девочка.
Так, то есть она не чувствовала, что ей будет с ними интересно. И их интересы не совпадали. Бабушки ехали в знакомое место, они понимали, куда едут. Это была их история. А девочка оказалась в истории, которая для нее была непонятна. И ей казалось, что все то, что произойдет, будет интересно только для кого?
Так и для бабушек.
У тебя такое бывает, что ты оказываешься в компании с людьми, ну, у которых какие-то общие интересы, а ты, ну, совсем не понимаешь, что им интересно. Тебе становится скучно. Вот сейчас мы читаем книжку, тебе не скучно?
Немножко так скучно.
Немножко скучно. Значит, ты Ленку сейчас хорошо понимаешь, да? Ленке скучно, и поэтому она побаивается бабушек и не ждет ничего хорошего. И вдруг рядом с ней оказывается человек.
Она становится веселой, бодрой.
А что он сделал такое?
Он напугал бабушек.
Напугал. А еще что он сделал? Он вмешался в эту ситуацию, да? И привлек внимание к Ленке. Он у бабушек что спросил, Илюш? А зачем вы ее...
Украли.
Похитили. Ну, вы хотите узнать, что произошло дальше с Ленкой и с мальчишком?
Да.
Да?
Да.
Давайте читать. «Когда рядом море, — сказал мальчишка, — ничего нельзя бояться». «Я не буду, — пообещала Ленка». Они молча дошли до Ленкиного дома. Мальчик посмотрел, в какой из комнат она живет, и пообещал бабушкам: «Ждите, я еще приду». И убежал. Бабушки недовольно пыхтели, глядя ему вслед. А Ленка только сейчас заметила, что мальчишка был босиком. Она тут же сняла сандалии и поставила пятки на теплый асфальт. Море было совсем рядом. Оно сообщалось с Ленкой через асфальт, через убегающего мальчишку. Оно проходило даже сквозь бабушек, и те становились как будто прозрачными. Лежа на кровати, Ленка ждала, пока бабушки выспятся в дневной зной, и думала, какое может быть имя у этого мальчишки. Ведь она так и не спросила, как его зовут,
Имена подбирались какие-то странные, сплетались друг с другом, и проснулась Ленка только тогда, когда мальчишка тряс ее за плечо.
«Твои бабки еще спят», — зашептал он. «Пойдем кричать под окнами».
«Зачем?» — сонно удивилась Ленка. Мальчишка пожал плечами. «Обычная профилактика». Профилактику Ленка уважала, и потому кивнула растрепанной с просонья головой тихо, выковырила из-под кровати сандалии, но не стала их надевать, и босиком выбралась из комнаты следом за мальчишкой. Тот встал под окнами и завопил. «Море!» и толкнул локтем Ленку, чтоб та поддерживала. Ленка набралась смелости и зарычала в одно из бабушкиных окон. «Крым!» А потом они крикнули вместе: «Спасайся, кто может!» И побежали прочь, потому что одна из бабушек появилась на пороге, похожая на борца с умо. Они босиком неслись по улицам. Дорожная пыль была такой мягкой, что Ленка вдруг открыто и беззаботно рассмеялась. И в этот момент мальчишка остановился и внимательно посмотрел на Ленку. «Теперь я про тебя знаю все», — почему-то сказал он. Ленка тоже взглянула на него и сказала: «А я даже не знаю, как тебя зовут». «Мы полезем в горы», — решил мальчишка. «Там я скажу тебе». Ленка хотела что-то возразить, но мальчишка уже тащил ее за руку, и они помчались вдоль побережья, оббегая встречных людей, как препятствие. Ленка вскользь успела заметить, как они пронеслись мимо надписи про заповедника, что билет столько-то там стоит. Кассир только приподнялся из-за стола и погрозил кулаком. «Нельзя же!» — испугалась Ленка. «Можно!» — крикнул мальчишка и побежал по тропинке. «Еще как можно!» Тропинка тянулась по побережью и поднималась вверх, а море оказывалось все ниже, под каменистыми уступами. Сначала тропинка была красивой и облагороженной, с плетеными ограждениями, но дальше она дичала и превращалась в пространство между камнями. Вверху высилась гора, и сновали птицы, живущие в ущельях. У подножия горы большими буквами было написано: «Осторожно! Обвалы!» У Ленки ёкнуло в груди, и она только показала на надпись. «Ну и что?» — удивился мальчишка. «А как ты будешь осторожной?» Ленка пожала плечами. «Действительно, как?» Предостережение показалось ей настолько глупым, что она смело двинулась дальше за мальчишкой. Тот забрался на высокий камень и подал Ленке руку. Они вместе взглянули вниз. Море шумело где-то внизу, и отсюда, с высоты, оно казалось настоящим. Нет, оно и раньше было настоящим, но здесь, из-за прозрачно-голубого, превратилось в сочное изумрудное, пенистое, цельное. Если бы Ленке когда-нибудь понадобилось описать это словами, то она бы только вздохнула и не говорила ничего, потому что ее слов для такого большого моря не хватило бы. Вот смотри, мы сейчас слушаем довольно сложную для вас прозу. Она все-таки рассчитана на немножко постарше ребят. Но я стараюсь такое вам читать вслух. Илюш, а скажи, а какие книги ты любишь читать сам, самостоятельно?
Любые.
Любые? То есть ты такую тоже хотел бы дочитать вслух? Ты дочитаешь сам «Лет пахнет солью»? Захочешь узнать, куда завел еще мальчишка Лену и как его зовут? Он же обещал на горе только сказать. Вот если я сейчас остановлюсь, ты возьмешь читать дальше эту книжку?
Да.
Да? Тебе она понравилась?
Угу.
А тебе, Ульян?
Не очень.
Не очень? Чем она тебе не понравилась? Это важно.
Ну, как-то скучно было немножко.
Скучно было немножко? Потому что очень много описаний, да?
Угу.
Потому что много описывается состояние человека. Да, потому что интереснее читать такие книги, в которых много событий происходит. И именно такие книжки ты сейчас читаешь сама.
Да.
Да, 8 лет, я с тобой согласна. Хочется больше читать такие книги, в которых все сменяется быстро. А здесь вроде как ничего и не произошло дальше, да? И непонятно вообще, что пока происходит. Ну, приехали на море, ну, какое-то оно большое. А все дело в том, что автор пытается передать состояние человека, который увидел море первый раз. И это удается очень точно. Действительно, сначала, когда приезжаешь на море, поезд, дорога, сложности какие-то.
Угу.
Ты едешь со взрослыми, взрослые все время какие-то свои правила устанавливают, и твое состояние не очень веселое. Да, Ульян?
Да.
Да. И мы с тобой прочитали именно этот момент, и поэтому было не очень интересно, может быть, не весело, так же, как и Ленке. Но теперь тебе интересно, куда они зашли с мальчиком?
Не очень.
Не очень интересно. Да. Ну, значит, до книжки нужно дорасти. А видишь, Илюше уже интересно.
Он залез и смотрит. Так и у вас, дорогие радиослушатели, будет получаться, что какая-то книжка кому-то нравится, и ему хочется ее читать дальше. А для кого-то она покажется не самой удачной и не самой интересной. Поэтому мы будем стараться рассказывать вам о разных книгах. Итак, если вам приглянулись вот такие вот занимательные рассказы о тех переживаниях, которые испытывают ребята, когда приезжают в первый раз к морю, то обязательно найдите книгу Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и прочтите ее. А мы сейчас с Ульяной прочитаем вам то, что ей нравится. Да? Может быть, это тоже вам понравится. Уле нравятся стихи Олега Григорьева.
Яма.
Яма. Яму копал?
Копал.
В яму упал?
Упал.
В яме сидишь?
Сижу.
Лестницу ждешь?
Жду.
Яма сыра?
Сыра.
Как голова?
Цела.
Значит, живой?
Живой.
Ну, я пошел домой. Уля, чем тебе нравится это странное стихотворение?
Два человеку. Один, два, три или два слова, или четыре. А другой по одному.
А, то есть тебе нравится, как оно устроено, что оно да. состоит из реплик двух людей, и реплика каждого состоит из разного числа слов, да?
Да.
Тот герой, за которого читала я, произносит довольно, ну, длинные фразы, да? То есть из двух или из трех, или даже из четырех слов.
Да.
А тот, за кого читала ты, каждый раз отвечает всего одним словом.
Да.
То есть тебе нравится форма этого стихотворения?
Да.
А смысл?
Такой веселый.
Абсурдный немножко, да? Немножко про бессмыслицу. То есть кажется, что смысла совсем нет. Уля, ведь это очень похоже на то, что мы сейчас читали про Ленку и про море. Ульяш, согласна? Там тоже, казалось бы, смысла нет. Но там тебе было скучно, и ты зевала. А Олег Григорьев тебе нравится. И это только подтверждает нашу с тобой мысль о том, что каждому нравится свои книжки, да. Это именно так, это правда. Илюш, Ульян, а вот скажите мне, пожалуйста, а нравится ли вам книжки перечитывать?
Некоторые, да.
А что происходит, когда начинаешь читать знакомую уже книжку, Илюш? Вот ты достаешь с полки книжку, в которой ты уже все-все прекрасно знаешь. Даже стараешься ее открыть на какой-то, наверное, странице специальной, потому что ты знаешь, что на этой странице будет написано. Зачем тебе именно такая книжка? Ты же уже все в ней знаешь. Что этот момент
с тобой
происходит?
Потому что это очень интересно. Перечитывать, перечитывать.
Прям очень интересно?
Да.
Но ничего же нового не происходит.
Ну, что-нибудь смешное, например.
Так, а бывает такое, что что-нибудь грустное нужно перечитать?
Ну, если задали.
Ах, если задали. То есть сама ты не будешь грустное перечитывать?
Нет.
Нет. Илюш, а ты зачем перечитываешь? Вот можешь сформулировать, зачем книжки перечитывать?
Это когда нечем заняться.
От скуки. А почему тогда от скуки не взять новую книжку? Почему нужно взять именно старую? Не задумывался
над этим? Старый друг лучше двух других.
Новых двух. Да, ты вообще очень сейчас точно сформулировал. Очень-очень. Дело в том, что, Ульян, когда ты берешь знакомую книжку, ты не собираешься веселиться, вот прям веселиться. Ты собираешься испытать то, что с тобой уже было. То есть mm-hmm. ты хочешь вернуть какое-то такое свое веселье, то есть вернуться к самой себе. И это для человека очень важно. Это такая вот его уверенность в том, что его жизнь состоит из каких-то очень приятных моментов. И, товарищи родители, которые нас слушают, помните, пожалуйста, обязательно поощряйте своих детей перечитывать своих любимых друзей книг. Это имеет очень важный эффект такой, обладает важным эффектом. Это помогает успокоиться, сосредоточиться. Вот Илюша это состояние назвал скучным, а на самом деле это состояние, когда ни на что другое сил уже нет. Когда ребенок сильно устал, ему хочется почитать что-то очень знакомое. Он таким образом отдыхает. В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива» 2013-2014 года, а также в сотрудничестве с благотворительным фондом «Культура детства».
Илюш, у тебя в руках какая-то замечательная книжка. И мы с тобой договаривались о ней сегодня рассказать, потому что я была просто потрясена тем, с какой скоростью и с каким энтузиазмом вы читали книги эти. Илюш, скажешь, какие? Что это за книжка?
«Русская пленница французского кота».
Так, кто написал эту книжку?
Игорь Жуков.
Игорь Жуков. Чем она тебя привлекла? А она замечательная, Илюш? Может, я как-то неправильно говорю?
У нас была очень интересной.
А что в ней было, вот, если очень-очень коротко прям сказать? Я сейчас расскажу ребятам подробно, что это за книжки, которые так вот прям вы взяли и прочитали очень быстро. И ждете новых. А можешь коротко сказать, что в ней было? Она была захватывающая? То есть сюжет прям захватил, и хотелось узнать, что же дальше, что же дальше, что же дальше, да? Было такое? Было. Дорогие радиослушатели, не поверите, вот эту книжку, довольно толстую, объемную, ребята прочитали, и Илья, и Ульяна, ну, буквально за один день. И у них было просто соревнование было, кто прочитает эти книги еще. Дело в том, что это историческая повесть. Сказочная историческая повесть для детей, рассказывающая о событиях войны 1812 года. Ну, что, собственно, видно из названия. «Русская пленница французского кота». А кто был пленницей-то? Кто в плен попал?
Тинка. Мышь.
Мышка.
Ну, это две мышки. Они живут в музее.
В музее. Это музейные мышки.
И они всегда попадают куда-нибудь, какие-нибудь путешествия.
Во времени.
Да.
У них не простые путешествия, а путешествия во времени.
Ну, например...
Куда они еще попадали?
На войну.
Ну, вот на войну 12-го года, да, они попали?
Или попали в каменный век.
Да, это была историческая сказка «Эй становится взрослым». Илюш, читал?
Угу.
Тоже было интересно.
Или «Тайна морской звезды».
Или «Тайна морской звезды». Это они куда попали?
Это они попали в век, где там одна девочка живет со своим дедушкой.
Угу.
И она хочет найти своего брата.
Жила она на острове Крит.
Да.
И там... Они встретили, прошли очень много.
Пережили много?
Да.
Да? И таких повестей вы прочитали сколько уже?
Я прочитала три.
Три. И ты, Илюш, три?
Меньше.
Меньше. Только две еще пока успел, да?
Угу.
Еще будешь читать. И вот это удивительно, что и читается легко, и интересно, да? И занимательно, и поэтому мы очень советуем всем ребятам, кому исполнилось 7, 8, 9 лет, обязательно найти книжки серии издательства «Пешком в историю». Вот эту вот серию
и даже...
историческая.
И еще «Взрослее» тоже.
Сказка, да, и «Взрослее» тоже почитайте. Книжки удивительно оформлены. Главное, что доставляют очень много радости и удовольствия от того, что ты узнаешь что-то новое. Согласны со мной, ребята?
Да.
Что вот эта радость не только от того, что ты встречаешься с этими сказочными персонажами, мышками, да, не только от того, какие с ними приключения придумали авторы, а авторы здесь разные самые, но и, наверное, все-таки мне кажется, что книжки эти вам понравились, потому что вам как раз сейчас интересно узнавать о том, что происходило в других странах, в другое время. Есть, Илюша, такое?
Да.
Есть тут, вот, например, книжка, смотри, у этого издательства про Египет. Поэтому мы очень советуем обратить внимание именно на них. А хотите, почитаем кусочек из этой книжки?
Да.
Да?
Или... Чтобы они понимали.
Чтобы ребята понимали?
Понимаю.
Ага. «Апчхи!» — сказал мышонок Тимка. Он высунул голову из правого рукава мундира русского пехотинца 1812 года и вдохнул свежего воздуха. «Апчхи!» — ответила родная сестра Тимки, мышка Тинка, и выглянула из левого рукава того же мундира. «Этому мундиру надо встретиться с пылесосом». «А я думаю, что не надо». Тимка полез по зеленому мундиру вверх, цепляясь за тусклые металлические пуговицы. «Пыль этого мундира — историческая ценность. Ее беречь надо и изучать. В ней же следы этих, как их, эпохальных свершений».
Надо сказать, что этот мышонок очень любил всякие ученые слова. Правда, иной раз путался в их значениях. — Ладно, — кивнула Тинка, — я согласна про эту эпо чихательную пыль беречь и изучать. Но только не вдыхать. Но позвольте вам сообщить кое-какие подробности из жизни этих двух мышат. Тимка и Тинка родились в один день, но не очень похожи друг на друга. Тимка серый и худенький, Тинка белая и пухленькая. Брат и сестра одеваются как люди, только во все маленькое. В маленькое платьице, маленькую рубашечку, маленькие штанишки, маленькие туфельки и ботиночки. Мышата живут в историческом музее и очень любят осматривать и изучать его экспонаты. Но, конечно, самое важное и таинственное в их жизни то, что они могут путешествовать во времени. Тимка и Тинка уже неоднократно попадали в далекое прошлое, и в далеком прошлом попадали в невообразимые истории. Тинка пристроился на красном погоне мундира и осмотрел окрестности. В зале с экспонатами времен Отечественной войны 1812 года посетителей не было. До открытия музея оставалось часа полтора. «Залезай ко мне!» — позвал сестру Тинка. Поднявшись на высоту человеческого роста, я будто бы поднялся на башню. Какой вид отсюда прекрасный! Посмотреть действительно было что. Разноцветные мундиры русских и французских солдат и офицеров, зеленые, синие, красные, белые, старинные пушки, ядра, ружья, пистолеты и сабли, пики, знамена полков. Все это напоминало о том суровом годе, когда французские войска императора Наполеона вторглись в Россию. Нет уж, у меня от такой высоты голова закружится. А-чи-чи. Я вон пока и чихать не перестала, а ты хочешь, чтобы у меня еще и голова закружилась. Ну и зря. Я вот сейчас как будто полководец на поле боя. Вот такие забавные мышата. А как же они попадают в другое время, Ульян?
Они только схватиться за что-нибудь из этого века.
Так.
И щелкнуть хвостом.
Угу. И вещь как будто бы сама переносит
их
свое время.
Да.
Угу. Илюша, а возвращаются они как?
Они тоже самое.
Точно таким же способом.
А за что тогда держаться надо?
За ту же вещь.
За ту же самую вещь?
Да.
То есть она вернет обратно в музей?
Да.
Я вот думаю, если бы у тебя был хвостик, ты бы умел им щелкать. Вы бы умели с Ульяной перемещаться во времени?
Ну...
А, Илюш, если у тебя вырастет хвостик, как у мышки, ты сумеешь перемещаться во времени?
Да.
А хотел бы, Илюш?
Нет.
Нет?
Я хотел переместиться в будущее.
А, вот оно в чем дело. А предметов из будущего у нас с тобой нет. И мы бы не смогли этого сделать. Да, вот незадача. Но в будущее, Илюш, мы постепенно все перемещаемся, поэтому давай считать, что твое желание постоянно исполняется. То есть каждый следующий день, каждое следующее утро ты просыпаешься и можешь думать, я еще ближе к своей мечте. Но в будущее нас переносят тоже книги. Есть книги, которые называются «Фантастика», и писатели-фантасты пытаются размышлять и придумывать, как будет выглядеть мир через 10, 100, 1000 лет тому вперед. Будешь читать такие книжки? Давай следующую передачу тогда с тобой запишем о них. А я хотела задать вот вам какой вопрос. Ульян, вот смотри. Книжку первую, которую мы сегодня читали, «Лето пахнет солью», ты забраковала. Тебе показалось, что она пока не очень интересная. Илюша вот ее стал читать. А про русскую пленницу французского кота тебе книжка нравится, да? А вот не кажется ли тебе, что все дело в картинках? Вот в первой книге нет картинок, иллюстраций нет, а это богато иллюстрировано. То есть в ней на каждой страничке есть картинка. Важно это для тебя?
Да.
Да, Илюша, а для тебя?
Не особо.
Не особо. Вот еще какую мы особенность нашли.
Вот, например, вот я прочитал «Гарри Поттера», и мне он теперь очень нравится.
А что в нем привлекательного в «Гарри Поттере»?
Этого я не знаю.
Не знаешь. А я вот попробую угадать. Мне кажется, что в этой книжке самое привлекательное – это то, что Гарри Поттер такой же мальчик, как и вы все. То есть на самом деле, при всем при том, что кажется, что там увлекательные мифические существа, что волшебство, которому можно научиться. На самом деле в этой книжке есть очень важный компонент. Гарри Поттер учится в школе, и он такой же мальчишка, как и каждый из вас. А у него есть еще подружка Гермиона, с которой себя сравнивают все девчонки. И поэтому эта детская книжка вот такая привлекательная и такая замечательная. А как ты себе тогда представляешь тех, о ком читаешь, если картинок нет? Вот Ульяне действительно пока очень нужны книжки с картинками, а может быть и вообще всегда будут важны картинки. Она любит их рассматривать, она умеет их читать, картинки. А тебе, получается, не нужны картинки, да? То есть ты сам умеешь представлять все, что ты...
Да.
Да?
У меня воображения достаточно.
Ну, да. Но у Ульяны тоже воображения достаточно. Она, видишь, как умеет читать картинки и насмеяться над ними. Вот такую особенность в чтении мы еще заметили, что кому-то важно, чтобы книга была с картинками, а кому-то важно, может быть, совсем читать картинки, да? Разглядывать, внимательно к ним относиться. Это особое искусство. А кому-то нужен текст. И голова работает сама, придумывает, как все это выглядит и как все движется в этой книжке. Но передача наша подошла к концу. Я перечислила, о каких книгах сегодня шла речь. Мы читали стихи Леонида Аронзона из книги «Кому что снится» и другие интересные случаи. Мы читали летнюю совершенно книжку «Лето пахнет солью» Натальи Евдокимовой. Она состоит из разных повестей. Мы прочитали только один рассказик целиком и кусочек второго. Мы читали стихи Олега Григорьева. Книжка так и называется «Стихи для детей». И мы рассказывали о книжке Игоря Жукова «Русская пленница французского кота». Всего доброго, дорогие наши радиослушатели. В эфире была передача «Детский час». И ее ведущая Екатерина Асонова, а также ее дети Илья и Ульяна.
До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.